Приветствую вас, Дмитрий Тюрин. Вы специально прибыли в Нант из Москвы, да, чтобы получить свой приз за свой первый полнометражный фильм «Жажда». Повед дивши в прошлом году на фестивале «Université». Я не ошибался, это ваш первый полнометражный фильм. Вы уже... это тоже вот ваш первый приз или вы уже получили приз?
Да, здравствуйте. Ну, приз — это такое приятное дополнение, это бонус. Все-таки я прилетел для того, чтобы встретиться со зрителями, пообщаться, рассказать им о фильме. Это, да, это моя первая полнометражная работа, но приз далеко не первый, потому что фильм вышел в 2013 году, и за два этих года побывал на разных фестивалях и получил... И в России, и за границей. Ну, в России очень много фестивалей, я не буду перечислять, потому что, ну, наверное, вряд ли вы их знаете. Из таких самых значимых это Кинотавр, это такой национальный смотр артхаусных таких фестивальных фильмов. Из зарубежных мы участвовали в Варшавском фестивале, в Анфлёре, в Берлине, но не в Берлине, в общем, в Германии какой-то, я не помню, какой это был фестиваль, или в Потсдаме где-то, ну, в общем, не помню. Да, честно говоря, потому что я не на всех смог поприсутствовать, просто не хватает времени, чтобы везде съездить. Да, но я очень рад побывать в Нанте, потому что я здесь никогда не был. А, кстати, в Париже, да, была... Ну, это, по-моему, это не фестиваль, наверное, был, это неделя русского кино. Да, в Париже я был неоднократно, в Нанте впервые. Мне очень приятно здесь побывать. Я вчера чуть-чуть успел посмотреть город. Он потрясающий. Я надеюсь, сегодня-завтра я смогу более подробно его изучить. Меня заинтриговали механическим слоном, который с часа до шести гуляет где-то в окрестностях Нанта. Вот, я мечтаю сегодня его лицезреть.
Отлично. По поводу фильма, очень трудно объяснить, что за фильм, потому что постоянный флешбэк. Герой — это Костя, он ветеран войны, но я бы не сказал, что это фильм о войне. Как вы могли сам объяснить фильм?
Да, фильм... Ну, как бы внешняя такая сюжетная линия достаточно простая, то есть трое друзей, ветеранов Чеченской войны, ищут своего пропавшего друга, уже будучи в мирной жизни. Он куда-то пропал, они его ищут. И параллельно с этими поисками мы больше узнаем о героях, о главном герое Косте, понимаем его драму. Он, будучи на войне, сильно обгорел. У него обожжено лицо, и в результате этого он, ну, существует в такой изоляции от мира, он практически не выходит из квартиры, много пьет, вот поэтому и название фильма отсюда, да, «Жажда». Вот, но основная мысль, главная мысль, конечно, не в поисках пропавшего друга, а более глубокая в отношениях поколений, отцов и детей, в том, что детские обиды подчас формируют и судьбу человека. Какие-то маленькие происшествия могут в корне изменить весь ход событий. И самое главное, что фильм о прощении, о том, что все обиды нужно стараться прощать, иначе ты сам себя, собственно, загоняешь вот в какие-то такие рамки.
Твоя главная тема — это прощение?
Да, да, безусловно.
А какие другие темы поднимаются в фильме? Наверное, еще отношения между отцами и детьми?
Да, безусловно, на этом все строится. Еще мне кажется, что этот фильм про то, что такой, я называю это бумеранг судьбы, то есть мир всегда возвращает тебе то, что ты в него отправляешь. Как ты его воспринимаешь, что ты в него посылаешь, и это же тебе возвращается обратно. Если там главный герой в силу своих перипетий, своих обстоятельств жизненных, начинает воспринимать мир с темной стороны, с изнаночной, и это выражается в его рисунках. Он рисует уродцев а-ля Фортов Гоя. И мир, соответственно, тоже ему платит той же монетой. То есть вот вокруг него все более сгущаются вот такие темные как бы силы, и в результате приводит его вот к такой изоляции. Да. Угу. Вот мне кажется, в этом тоже есть над чем задуматься.
Фильм — это адаптация книги Геласимова. Расскажите, как все произошло? Вы случайно нашли книгу и думали, о, мне нужно снимать фильм? Или как вы решили это сделать?
Ну, примерно так, да, только все не так быстро. Да, потому что книжку я прочитал еще будучи студентом. Да, но я в тот момент подумал, что было бы круто ее экранизировать. Но тогда у меня не было никаких для этого ресурсов, я еще только учился. Вот. Потом как-то это немножко забылось, и спустя 8 лет мне вдруг в руки попадает сценарий, то есть мне продюсер, кинокомпания, в которой я работал, присылает сценарий с предложением снять кино. Вот я открываю файл, вижу, что это «Жажда» Андрея Геласимова, и понимаю, что вот эта мечта, она... Опять же, вот этот бумеранг, который ты отправляешь, он к тебе возвращается. Вот все... На самом деле, закон очень простой. Если ты чего-то сильно хочешь, ты направляешь энергию, вот, может быть, даже бессознательно, именно вот в эту сторону, и она обязательно к тебе вернется. Вот так получилось и с этим фильмом.
Как фильм отличается от книги?
Большое счастье, что сценарий писал тоже Андрей Геласимов. Я думаю, что никакой другой человек не смог бы сделать это лучше, поскольку это его мир, это его персонажи, это его территория, на которой он существует свободно. И там достаточно много перестроено, потому что повесть все-таки это литература, и там существуют другие законы. И форма повести, она достаточно нетривиальная, она не такая не сюжетно-событийная, как необходимая для кинематографа. Это скорее такой поток сознания, поток мыслей главного героя. И для того, чтобы структурировать его вот в отдельные сцены, для этого нужно было... Ну так серьезно переработать этот текст, переработать, структурировать с тем, чтобы можно было его уже воплотить на экране. И Андрей прекрасно с этим справился.
В фильме герой и особенно преподаватель много пьют. Вы сказали, что в книге это еще хуже. Ну, конечно, это тема жажда, но понятно, что это не только жажда жидкости. Это жажда чего?
У нас в фильме, мне кажется, есть прекрасная метафора, которая придумана Андреем. Такая, ну, я надеюсь, что она считываемая. Это аквариум. Аквариум, который когда-то был наполнен водой, в которой плавали рыбки. А сейчас он пересох, высох, он стоит пустой, заброшенный, и Костя складывает туда бутылки с водкой. То есть уже с другой жидкостью, которая не дает утоления жажды, да, но дает какое-то забвение, успокоение, да, вот, ну, такую, может быть, иллюзию. Происходит такая подмена, да, вот, мне кажется, это хорошая метафора названия и вот этой части, вот этого смысла фильма. А по поводу утоления жажды я вспомнил историю, Андрей мне сам рассказывал, когда он начал писать повесть, и вот придумался этот персонаж, директор, да, вот который этот монолог, когда он говорит про жажду, что вот это, всегда хочется пить. Андрей говорит, я решил попробовать, можно ли водкой напиться. Ну вот прям, то есть сильно захотеть пить, значит, я налил стакан водки, поставил его в холодильник. Целый день, говорит, я не пил вообще, ну вот воды не пил нисколько, чтобы мне сильно захотелось пить. Вот прям сильно-сильно. Вот, и когда это произошло, значит, я достал стакан водки, выпил его и понял, что нет, все равно хочется пить. Вот такая вот история.
Смех зрителей сменяется слезами, это по-русски, это понятно, да. Очень часто, и на самом деле это очень удивительно, потому что фильм очень жесткий, вы показали войну, кровь, даже морг. Это так было в книге или это ваш подпис?
Ну, я думаю, что и так, и так. И у Андрея было в сценарии какие-то моменты. Вот какие-то моменты мы на площадке придумывали с актерами. У Андрея прекрасное чувство юмора, поэтому то, что было заложено в сценарии, я просто попытался это перенести на экран. Но юмор и ирония в кино – такая вещь достаточно неуловимая. То есть, когда ты читаешь сценарий на бумаге, тебе кажется, о, вот здесь может быть смешно, может быть забавно, зритель может засмеяться. Когда ты это снимаешь и потом монтируешь, и проверяешь на зрителях, смеются почему-то в других местах совершенно, в которых ты даже не предполагал, что там будет смешно. Но, тем не менее, такая установка у меня была. Мне всегда нравятся полярные эмоции и делать как бы... Тогда возникает объем, да, когда есть перпендикулярная плоскость, и когда делаешь все в одной плоскости, оно менее интересно, менее впечатляюще, менее эмоционально. Я считаю, что зрителю нельзя душить слезами, надо ему еще давать возможность посмеяться.
Ваши актеры очень, очень крутые на самом деле. Как вы их выбрали? Они неизвестные актеры в России, по-моему.
На тот момент неизвестные, да. Сейчас они уже... достаточно известные и снимаются активно в разных проектах и в кино, и в телевизионных проектах. Искали, как обычно, то есть кастинг-директор предлагал мне варианты, ребята приходили, я с ними знакомился, мы разговаривали, потом делали видеопробы. Вот так мы нашли главного героя, потом Генку. А Паша, который... третий, который самый молчаливый и такой толстый. На самом деле, комедийный артист. Я его сам увидел в театре. Вот, он мне очень понравился. И он снимается вот сейчас снимается практически во всех комедийных фильмах. А у нас вроде серьезное кино, да, и у него вообще, за весь сценарий у него, по-моему, 8 слов или 9, я не помню. Или 13. В общем, Сергей, исполнитель этой роли, он прям посчитал, сколько у него слов, потому что он ходит и молчит. И это очень такая непростая задача для артиста, потому что, текст произнести каждый... А ты попробуй сыграть. Причем нужно же, чтобы это был персонаж, чтобы это не был мебель, там, лампа, стол, да, чтобы ты понимал, что это живой человек, что у него какая-то своя судьба, своя история. Вот. А он такой вот по замыслу Андрея, очень надежный, такой, который всегда вступится в нужный момент, вот, но молчаливый. И мы, значит, придумали еще 14-е слово, он один раз сказал спасибо.
Герои часто вспоминают о жизни в армии, тогда все было лучше. Но чем вам близко тема войны в Чечне?
Но, наверное, сначала про армию. Да, мне довелось служить в российской армии. Не могу сказать, что это лучшие воспоминания в моей жизни. В общем, российские реалии, они достаточно жесткие. То, что видели в фильме, конечно, это не война, слава богу. Но, я имею в виду то, что там, где я находился... Но ситуации были разные, ситуации сложные, и в таких жестких ситуациях, в жестких условиях начинаешь ценить простые вещи, потому что здесь, в мирной жизни, в гражданской жизни, во-первых, тебе многое доступно. В армии вот та самая сгущенка, про которую они говорят, это недостижимая мечта. Я просто... по себе помню, когда мне повезло, и меня выпустили в городок, вот из-за колючей проволоки, в которой находится военная часть. И у меня чудом осталось, было в кармане там 10 рублей или сколько-то, и я попал в магазин. Это, вот вы не понимаете, что это такое. И я смог купить шоколадку. Это, не знаю, тогда это было все равно, что слетать на Марс. А мы здесь, хочешь шоколад, пошел, он купил-то. В чем проблема? Да? То есть вот такие простые вещи, такие простые удовольствия, которые здесь, они доступны, когда они становятся недоступны, ты понимаешь вкус жизни. И если говорить вот опять же про жажду жизни, я никогда больше не испытывал этого чувства ярче, чем когда я демобилизовался и вышел за ворота КПП с сумкой перед тем, как поехать домой. Мне казалось, что, ну, то есть, жизнь бесконечна, ты можешь все. И это действительно так, потому что я после этого поехал, поступил на режиссуру и стал режиссером.
Да, именно почему вы решили стать режиссером?
Ну, я не то чтобы я решил, просто, наверное, за меня это решили, где-то там наверху. Но, да, у меня был очень долгий путь к этой профессии.
Вначале, по специальности, вы инженер, да, в нефть или...
Да, я инженер бурения газовых и нефтяных скважин. Конечно. Так это звучит в полном объеме. Ну, я сам родом с Урала, с маленького городка.
Это... Тюменская область.
Но... Тюменская область, это я там родился, а вырос на Урале. Ну, в общем, это, я думаю, что примерно где-то... Короче, на просторах России, все равно Россия большая,
что там... Тюмень, поэтому я...
Вы жили в Тюмени?
Да, так что...
Так, теперь вы расскажите про...
Продолжайте, извините.
Не-не, ну вот заинтриговали, теперь, Лео. Так нечестно. Да, и... Ну, это такой достаточно долгий процесс, поиск себя, поиск своего дела, того... чем ты хотел бы заниматься. Не то, чтобы хотел заниматься, а то, без чего ты не можешь жить. Вот, не знаю, почему-то у меня с лет, наверное, с 15-16 вот была эта потребность найти такое дело, которое бы занимало меня всего, все мои мысли. Вот, я не знаю, откуда это берется. Вот, и зачем. Я пробовал разное. Играл в группах, писал песни, писал рассказы, фотографировал. В общем, пробовал себя в разных видах искусства, в творчестве. И, ну, где-то получалось, где-то больше, где-то меньше, но ничто, как бы, я не чувствовал, что это вот мое. Вот прям я играл на барабанах, например, что я барабанщик. Да? Ну, мне нравится, круто, вообще здорово, я чувствую ритм. И в кино это, кстати, очень сильно пригодилось, потому что кино — это ритм. Да, кино — это музыка, по большому счету. Это не литература, но это такие азы кинематографии. Считается, что кино — это все-таки больше относится к музыке, потому что есть темпоритм, есть монтажный ряд. То, чего нет в литературе, да, ты читаешь просто, и все. Это у тебя как-то в голове само складывается. Поэтому и барабаны, и музыка, и мои литературные какие-то упражнения и поиски, они потом все сошлись... В кино. И когда я стал снимать первые короткометражки, свои любительские еще, там, на любительскую кинокамеру, я вдруг почувствовал, что это вот как раз то дело, в которое я просто ныряю, я забываю все вокруг. И это до сих пор так, когда ты начинаешь снимать кино, начинаешь задумывать, начинаешь все время, 24 часа в сутки про это думать, про это говорить, мучить всех вокруг, близких, родных, потому что все время говоришь об одном и том же, пересказываю, рассказываю в новых подробностях, в новых деталях. Мучаются все, вот, пока это, наконец, не завершается уже созданием фильма. И вот там есть маленькая паузка между фильмами, когда все выдыхает, а потом начинается все заново. Такой бесконечный процесс.
И до кинотеатра вы работали на телевидении, да? Ну, вы сняли сериалы? Или, да. Мне кажется, что они были достаточно популярны. Какая разница между ТВ и кинотеатром?
Ну, разница... Для меня большой разницы нет, потому что я каждому произведению отношусь с полной отдачей, да, то есть для меня нет такого, что для телевидения можно схалтурить и как-то там спустя рукава, а кино нужно снимать с полной ответственностью. В любом случае и то, это увидят зрители, и, но это... Это мой автограф, да, это как бы мой знак качества, что ли, да. Разный подход, конечно же, потому что разные производственные сроки, разные просто размер экрана разный, да, то есть ты на телевидении, для телевидения снимаешь более крупные планы, там, меньше общих, вот, может быть, какие-то более стандартные приемы используются, но я все-таки пытаюсь в каждой работе найти какой-то, привнести что-то такое, чего я еще не делал, что-то, либо способ съемки, либо там, либо какое-то другое решение, которое я раньше не использовал. Потому что, ну, мне хочется обогащать свой инструментарий, хочется развиваться, хочется двигаться дальше. И в телевидении для этого есть, кстати говоря, больше возможностей. Потому что кино ты снимаешь короткий промежуток времени. Ну, много не даю. Там вот мы «Жажду» снимали вообще 23 смены у нас было. Это для кино очень мало. Вот второй фильм, который я сейчас снимал, у нас было побольше, 30 смен. Но это тоже не такие большие сроки. А сериал ты снимаешь, можешь снимать там 60 смен, там, ну, в зависимости от метража. И за эти 60 смен у тебя есть в два раза больше возможностей попробовать что-то еще, да, попробовать так. А вот как можно там камера, если, ну, не знаю, снимать длинным планом, там, 3 минуты внутрикадровый монтаж делать и так далее. То есть в этом смысле интереснее, перспективнее даже работать на телевидении.
Тогда вы считаете, что вы свободнее на телевидении, чем в кинотеатре?
Ну, на самом деле, ну, с полной свободы нет, не там, конечно же, потому что полная свобода может быть, если ты снимаешь сам на свои деньги, ты как-то их заработал, где-то нашел, с кем-то договорился, тогда да, тогда ты свободный художник и можешь делать все, что хочешь. А пока ты снимаешь на какие-то чужие деньги, у тебя, соответственно, во-первых, у тебя есть некие обязательства, и ты должен сделать так, как вы договорились, либо так, как, ну, так, как хочет телевизионный канал, или так, как хочет продюсер. Идеальный вариант, когда мои пожелания, предпочтения сходятся с пожеланиями, предпочтениями заказчика. Тогда минимум конфликтов, тогда есть ощущение свободы, потому что на тебя никто не давит. Ты делаешь, как бы, ты делаешь то, что хочешь, и это то, что хочешь, оказывается то, что нужно. Да? Не всегда так происходит. Иногда вроде вы договорились, начинается процесс, и говорит: ой, нет, а мы что-то так вот не думали. Ну, я же вам вот рассказывал, вот смотрите. Ну, что-то мы не поняли, нет, нам надо по-другому. И вот тогда начинаются конфликты, тогда начинаются, конечно, такие ситуации спорные, нервные, которые уносят силы, здоровье. Вот, но это наша работа.
Я не знаю, если это очень правильно по-русски. С какими фильмами вы выросли? Правильно, понятно? Какие фильмы вы смотрели в детстве и которые помогли стать режиссером?
А вот, да, тут удивительная история, потому что я же никогда не хотел стать режиссером. У меня не было такой мечты. В детстве я много читал, мечтал, фантазировал, придумал какие-то истории про своих знакомых, близких, вот что-то пытался писать. И еще играл в солдатики. Есть такая игра, нет, во Франции. Вот в нашем детстве это было достаточно распространенно. То есть были либо там красные и белые, это отзвук гражданской войны еще 17-го, там, 18-го года. И мы до сих пор, ну, вот в то время еще играли в это. Либо русские немцы, это, понятно, Вторая мировая. Вот. Ты расставляешь этих солдатиков и начинаешь сражение. И я в какой-то момент, вот, а мне было там, ну, 6-7 лет, я не знаю, там, наверное, еще до школы. Я вдруг подумал, что так жалко, что вот эти вот уникальные баталии, вот эти комбинации пропадают зазря, что никто их не видит. Я решил, что надо как-то запечатлеть. А как это сделать? Я думаю, надо их просто зарисовать. Значит, а для этого я взял рулон такой бумаги для оклейки окон. Вот сейчас, я не знаю, как во Франции, но в России этого уже меньше, потому что пластиковые окна появились, герметичные, все. А раньше были деревянные и были большие щели. А зимой в России холодно, поэтому эти щели протыкали ватой и заклеивали сверху бумагой. Ну, напоминает бумажный скотч, но только не клейкой. Ее там мазали мылом, вот так вот проклеивали, и тогда в доме было тепло. И вот я нашел этот рулончик, вот, и начал зарисовывать. Причем я помню, что я прям зарисовывал так, как общий план, значит, вот эти скачут, эти туда скачут, потом, значит, крупный план, там какой-нибудь командир кричит. И, по сути, это были первые раскадровки. Вот в шестилетнем возрасте я даже не понимал, что это такое, мне просто вот захотелось это запечатлеть. Я показывал это родителям, но родители у меня такие простые люди, работающие на металлургическом комбинате, далекие от искусства, и в родне у меня тоже не было никого из творческих работников, поэтому, ну, они отнеслись просто как, ну, ребенок там что-то поигрался, и все. И, конечно же, не было ни у кого мысли, что вот это потом каким-то образом отзовется спустя много лет, и ребенок вырастет в кинорежиссера. И, продолжая отвечать на вопрос, я не увлекался вот специально кинематографом. То есть люди, да, которые приходят в режиссуру, насмотревшись кино и поняв, что они тоже хотят это делать, у меня такого не было.
Да, то есть, фильмы.
Ну, я смотрел фильмы, которые... А какие фильмы я смотрел? То, что показывали по советскому телевидению. Это был еще Советский Союз. Ну, были хорошие фильмы, советские фильмы не все плохие далеко. Вот. В кинотеатрах что-то показано. Кинотеатр... Я вырос в маленьком городке, у нас был два кинотеатра, один из которых потом переделали в пивзавод. Стали производить пиво там. Но это такие вот тоже российские реалии. А один, ну, туда там ходили, я даже не помню, какие там фильмы показывали. Ну, какие-то польские, иногда французские тоже комедии. Но вот у меня нет... не отложилось, что прям какие-то яркие такие впечатления. А из более поздних, когда я уже вот увлекся кинематографом, уже когда стал сам снимать, большое впечатление произвели, вот я помню, сильные фильмы Кустурицы, например, да, прям очень сильно фанател, потому что мне потряс этот мир, он как бы и придуманный, и настоящий, и, кстати говоря, вот тоже мало кто смог в этом смысле перепрыгнуть и мира в плане соединения вот разных эмоций, да, в плане трагикомедии, когда и смешно, и потом обливаешься слезами, это вот андеграунд, когда кровь течет там в тоннеле. То есть такие потрясающие образы, которые действительно вот проникают в мозг, потом сложно от них избавиться. Жан Жене очень обожаю. Да, это деликатес и любимейший фильм просто там, всех времен и народов. Ну, много. Кинематограф, когда уже начал им заниматься, увлекаться, кинематограф оказался настолько обширен, необъятен, и ты постоянно из него черпаешь, потому что это такая подпитка, такая сила, которую дает тебе возможность двигаться дальше.
Как реагировали российские зрители, когда фильм выходил?
Ну, примерно так же, как и в Тбилиси, так же, как и в Риге, в Таллине, в общем, в Варшаве, где мы были. Также и смеялись, и плакали, подходили, благодарили. Я думаю, что ну, по большому счету, вот я уже про это говорил там вчера неоднократно, вне зависимости, независимо от разных культур, разных ментальностей, все равно мы люди, все равно вот все те проблемы, которые существуют, они существуют в любой нации, в любой культуре. Ну, может быть, где-нибудь на Новой Гвинее, там как-то по-другому. А мы-то живем в одном пространстве. Поэтому, да, я рад, что фильм затронул зрителей, что он был понят и зрителями разными, да, то есть это были и критики, и были простые зрители. Мы ездили в провинции в России, показывали. Вот, равнодушных оставалось мало людей, которые посмотрели и как-то не отреагировали.
Вы сказали, что кинотеатр — это международный язык, но вы не боитесь, что европейские зрители только видели ваши фильмы, стереотипы о России, алкоголь, война, население и так далее?
Но я думаю, что это каждый видит то, что он хочет видеть. Да, и поэтому, конечно, кто-то, ну, то есть нередко мне задавали вопросы, типа, Вот, неужели все русские хотят убивать? Значит, ну вот, потому что, опять же, мы живем в мире очень политизированном, особенно в последнее время, и в мире, наполненном мифами, которые создаются, опять же, с политической целью, с определенной. В России создаются мифы про Европу, про западный мир, да, здесь создаются мифы про Россию, что там все страшно, все ходят с калашниковыми и стреляют во всех, и готовы напасть на всех сразу, и, в общем, ну, конечно, это бред, я не знаю, мне кажется, умный зритель, умный просто человек понимает, ну, может отделять одно от другого, вот, если не может, мне хочется ему помочь, если это возможно, но мне кажется, каждый сам должен для себя решить, что ему важнее.
Мы знаем отношения между Россией и Европой. Именно какая роль должна играть культура, значит, вы, чтобы помогать или решить даже ситуацию? Что вы можете делать?
Ну, ответ простой, конечно, объединять. Потому что разъединят нас без наших усилий, и это постоянно делается, к сожалению. Вот. Я, честно говоря, я вот вчера тоже говорил, у меня нет вообще ощущения, что я приехал куда-то в какой-то другой, чужой мир. Мне такие родные люди здесь встретились, что у меня ощущение, что мы вообще знакомы всю жизнь. Поэтому я не... А тем более Россия и Франция, несмотря на какие-то войны, которые происходили, но это же тоже и вековая дружба, и в России было принято говорить на французском языке. Там целые поколения на французском языке говорили. Жаль, что это ушло, и сейчас весь мир говорит на английском. Мне кажется, французский гораздо богаче и красивее. Просто по звучанию мне очень нравится. Я вот вчера сидел в ресторане, даже когда меня не переводили, я просто сидел и слушал как музыку. Я не понимаю, но мне очень интересно это слушать. Вот. А я уж не говорю, что идеи там, французской революции, там, просвещения, это все тоже питало умы русской интеллигенции в 18 веке, да, в 19-м. Эта взаимосвязь культурная, она всегда существовала. И то, что сейчас искусственно пытается выставить границы, преграды, санкции, еще что-то, но это со временем, мне кажется, забудется, разрушится. Главное, не потерять эту связь. И если кино способствует этому, я только счастлив.
И мы уже говорим о 30 минут. Я вижу последний вопрос. На чем вы работаете в настоящий момент? У вас другие проекты, наверное.
Да, после «Жажды» я снял уже 3 фильма. Ой, подождите, я запутал. 3 фильма, да, я снял уже после «Жажды». Вот пока ни один не вышел. У меня какая-то сложная судьба получилась. После «Жажды» я снял еще один фильм телевизионный, тоже по повести Андрея Геласимова. Мы продолжили свое сотрудничество. Это 8-серийный фильм, совершенно другой. То есть это не драма. И даже наоборот, там это молодежная история, такая достаточно легкая, с элементами комедии, музыкальные. Я даже рискнул предложить каналу сделать мюзикл 8-серийный. Говорю, ну, немножко доработать, дописать песни, и будет круто. Но никто в России, во всяком случае, такого не делал. Там на Западе есть такие прецеденты, когда делают на телевидении несколько серий мюзикла. Но не рискнули. Продюсеры сказали, нет, русский зритель этого не поймет, не готов. Ну, в общем, это все чушь, конечно. Потому что есть пример «Стиляги», например, прекрасный фильм, который тоже никто не верил. Ну, Тодоровский режиссер рассказывал, что тоже ему говорили, это невозможно. В России снять мюзикл нереально. Никто не будет его смотреть. Это не Америка. В Америке, да, в Америке это как бы... Тем не менее, фильм прошел с большим успехом в России, не только в России, я так понимаю, что и вот в «Нанте» его показывали, да? Вот, да, прекраснейший фильм. Но не всегда вот наши продюсеры готовы на такие смелые эксперименты. Тем не менее, мы сделали этот фильм, и он пока не вышел. Вот он пока где-то там лежит, ждет своей очереди, видимо, когда российский зритель будет готов к какому-то другому продукту, к другому формату. Потому что, да, там стереотипы на телевидении, вот на русском телевидении очень сильные. То есть почему-то считается, что вот зритель может воспринимать только вот, вот такие фильмы, а вот чуть-чуть в сторону уже никак.
Это какой канал?
Первый канал. Бог с ними, пусть, пусть знает, мне не страшно. Да, и, значит, потом, после этого я снял еще одну экранизацию тоже про войну. Вот я зарекался, сказал, что «Жажда» — это последний фильм про войну, больше я не буду снимать. Пришлось снять еще 6 серий про, про войну, но про ту войну, про Вторую мировую, про судьбу женщины на войне. Ну, просто потрясающая история, и на самом деле про это очень мало говорилось, мало снималось. А это серьезная такая... Ну, такой серьезный пласт в нашей истории и вообще в мировой истории, потому что ни в одной армии мира женщина не воевала с оружием. Женщины, как бы, ну, они там телефонистки, где-то там в штабе, что-то еще, да, есть в армиях, там, да, но никто не, не в окопах, в траншеях. И насколько это... Вот где женщина, где война, это настолько разные вещи, но... В то время в эту страшную мясорубку тогда вообще не считались человеческой жизнью, а тем более женщина, мужчина, какая разница, все гнали валом. И вот то, что с ними происходило, когда они вернулись с войны, это совершенно очень драматичная история, потрясающая. И, к сожалению, до сих пор вот в России про это стараются не говорить. И даже тот факт, что вот мы сняли, и до сих пор его не, не показали, и вот мы должны были на 9 мая, на День Победы, выйти в эфир, а вместо нас поставили ну, такую нормальную, патриотическую, значит, про молодогвардейцев, про отважных, значит, советских людей, которые, значит, победили немцев. Вот. А про драму людей, выброшенных после войны, на обочину жизни сейчас не нужно, видимо.
Значит, была цензура?
Ну, это такая, как цензура? И он не запрещен, просто его не показывает. Я надеюсь, что его все-таки покажут. И вот последний фильм, который я снимал этим летом, это комедия. Я давно мечтал о комедии, потому что, ну... Мне хочется снимать комедии, хочется, чтобы зритель больше смеялся, чем плакал. Плакать тоже хорошо. Вот. Но комедия — сложный жанр, и мне интересно пробовать, интересно научиться снимать комедии. Это пока такие неуловимые инструменты, когда ты можешь именно вызвать смех, заставить зрителя смеяться, о чем я говорил в начале, да, то есть ты делаешь, а смеются в других местах. Вот хочется научиться, чтобы смеялись в нужных местах. Поэтому такой интересный опыт, но он еще пока в производстве, еще не сделан.
Ну все, это был последний вопрос. Вы хотите что-нибудь добавить?
Мне кажется, у вас сейчас закончится пленка там. Да, но я скажу, наверное, то, с чего начал, что я рад здесь оказаться, рад, приятно с вами побеседовать. Вот, спасибо вам за интервью, и я буду рад приехать сюда вновь. Спасибо вам.
Спасибо.